«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. США не намерены добиваться экстрадиции арестованного накануне в Великобритании Джулиана Ассанжа. В Госдепартаменте даже уверяют, что американские власти вообще не причастны к задержанию основателя скандального WikiLeaks, нанесшего серьезный удар по репутации Вашингтона. Ранее американские власти начали собственное расследование произошедшей утечки, а ряд конгрессменов выступил с инициативой внести поправки в закон о шпионаже специально для того, чтобы наказать основателя WikiLeaks. Между тем, обнародование сайтом секретных документов, в том числе американской дипломатической переписки для внутреннего пользования, обернулось серьезными репутационными потерями для Вашингтона. Сам Ассанж ранее говорил, что в случае его ареста WikiLeaks опубликует ранее не предававшиеся гласности конфиденциальные документы, способные создать проблемы для США и других стран. WikiLeaks все последние дни продолжал выкладывать сеть документы из архива Госдепартамента, несмотря на все сложности. Все последние дни сайт атакуют хакеры, его отключили от системы электронных платежей, провайдеры хостинг-компании отказались предоставлять свои услуги. О возможных направлениях дальнейшего развития конфликтной ситуации, вызванной разоблачениями портала WikiLeaks, у нас в программе беседует обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», писатель-тележурналист Юлия Латынина, она у нас на прямой телефонной связи, и Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер», он находится в нашей студии. Первый вопрос Юлии Леонидовне. Добрый вечер. Юлия.
Да-да.
Да. Что более всего настораживает вас в деятельности сайта WikiLeaks?
Нет, ну, в деятельности самого сайта меня ничего не настораживает, потому что, ну, как сказать, я потребитель информации, я журналист, и для потребителя информации, для журналиста, чем больше информации, тем лучше. Мир вообще, очевидно, развивается в направлении того, что количество информации, которое доступно, станет все большим и большим. С этой точки зрения... Мы, в общем-то, не должны заботиться о том, что, допустим, я же не дипломат. Если бы я была американским дипломатом, наверное, было бы мне неприятно, что американская дипломатическая переписка стала открытой. Но это пусть американских дипломатов голова болит на эту тему. Есть два момента, одна из которых, мне кажется, надуманной. Это заявление о том, что у некоторых людей, которые говорили с американскими послами, могут быть в результате этих, в авторитарных странах, могут быть в результате этих документов проблемы. Мне это обвинение кажется надуманным, потому что, ну, если эта страна такая авторитарная, то уже сам факт того, что ты пошел в американское посольство, уже это будут у тебя проблемы. И есть обвинение, на мой взгляд, очень серьезное и ненадуманное. Оно связано с тем, что в афганском досье вычислялись, легко вычислялись имена некоторых... с некоторых осведомителей американской армии. И, собственно, даже талибы уже объявили о том, что они на основании документов WikiLeaks тоже будут расследовать, тот же будут расследовать, кто является осведомителями. И вот тут понятно, что этих людей просто убьют. То есть вот тут был нанесен вред не только интересам государства, но и тут, видимо, затронуты очень сильно интересы возможности выживания каких-то конкретных людей. Но еще раз повторяю, что с точки зрения людей, которые являются потребителями информации, это безумно интересно читать.
Вопрос Виталию Лейбину. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Как по-вашему, реальны ли вот риски для осведомителей сайта WikiLeaks, о которых сказала Юлия Леонидовна?
По поводу афганского досье, конечно, да, это признавал и сам Джулиан Ассанж. Более того, и даже в этом досье, хотя ранее это он не предполагал, происходит в публикации вычеркивание имен, в том числе по некоторым российским документам, и у нас спрашивали, что мы заметили из того, что нужно вычеркнуть. Ну, конечно, риски этого досье не такие большие, как афганские, по понятным причинам, но все-таки они есть. Некоторым людям действительно может быть неприятно, как их называют за глаза. И не обязательно это, например, когда в результате прекрасного разговора Ильхама Алиева с дипломатическим представителем Соединенных Штатов и в результате публикования сайтом WikiLeaks этой информации наши российские власти узнали, что о них думает президент Азербайджана. Это, конечно, было не очень приятно дипломатически, но, по-моему, ничего плохого особенно нету. Будет, по крайней мере, отношение только честнее. А что касается того, надо ли, чтобы мир узнал, кто именно считает и оценивает состояние Игоря Сечина, то я сомневаюсь. Поэтому я, например, вычеркивал в своих публикациях имя этого человека.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент «Радио Свобода». О возможных направлениях дальнейшего развития конфликтной ситуации, вызванной разоблачениями портала «Викиликс», у нас в программе беседует писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина. Она у нас на прямой телефонной связи. И Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер». Он находится в нашей студии. Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института Ближнего Востока, усматривает за происходящим закулисную борьбу влиятельных ведомств.
Публикации «Викиликс» угрожают самому дипломатическому процессу, дипломатии как специальности, потому что кто ж теперь с каким дипломатом, в первую очередь с американским, о чем будет говорить, ежели все это оказывается не сегодня, а завтра на потребу публики в открытой печати. К сожалению, здесь процесс неумеренного любопытства, утечки информации во всех, без исключения, властных структурах, а также взаимной неприязни этих властных структур друг к другу. Ежели кто-то полагает, что утечки сначала по Пентагону, документов, касающихся Афганистана, Ирака, а потом по Госдепартаменту 250 тысяч документов, касающихся внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, это есть некоторая случайность, и все это сплошь один 19-летний служащий Соединенных Штатов смог организовать, то человек такой наивен. Мега-борьба ведомств на мировом уровне, который абсолютно хоронит ситуацию доверительности в отношениях с американскими, да и не только с американскими, ответственными лицами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что деятельность сайта «Викиликс» в нашей программе обсуждают Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. И Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер». Он находится в нашей студии. Вопрос Юлии Леонидовне Латыниной. Принимаете ли вы вот этот аргумент, что после обнародования конфиденциальных документов отношения между странами становятся честнее?
Да, во-первых, это не мое дело, это дипломатов. Кроме того, я должна сказать, что вообще-то я, в принципе, уважаю господина Сатановского, он бесспорно один из наших лучших специалистов по Ближнему Востоку. Но в данном случае он говорит просто глупости. Вместо того, чтобы рассуждать, как, мол, вот эта борьба ведомств на мировом уровне, я господину Сатановскому просто порекомендую прочесть электронную переписку в чате Брэдли Мэннинга, который арестован за то, что документы утекли, и хакера Адриана Лама. Собственно, в этой электронной переписке Мэннинг полностью описывает, как он эти документы, которые хранились в сети очень низкого уровня секретности, которые имело доступ 18 тысяч человек, а как он их перекачал и передал Ассанжу. Он это описывает в таких подробностях, что если господин Сатановский хочет с этим спорить, то пусть он вот конкретно воспроизведет эту переписку и скажет, вот здесь Мэннинг врет. Еще ни один из сторонников теории заговора почему-то вот эту переписку оставляет без внимания. Еще раз повторяю, существует абсолютно бонафиде история, как это утекло. Сержант Брэдли Мэннинг, неудовлетворенный, замученный чем-то, с какими-то психологическими сильными расстройствами, который сам пишет тому же Адриану, что его не любят, не уважают. Это, с одной стороны, это не очень хорошо говорит о сержанте Мэннинге. А вот что очень хорошо говорит о сержанте Мэннинге, что он в один момент с этой переписки пишет, вот представьте, сколько бы я заработал денег, если бы продал это России или Китаю. А Лама ему говорит, а что ж ты не продал? А Брэдли Мэннинг говорит, нет, это публичная собственность.
Вопрос Виталию Лейбину. Насколько достоверно, вот, на ваш взгляд, выглядит эта картина, вот как именно произошла утечка основного массива документов?
Наши контакты с Викиликс говорят о том, что, по крайней мере, люди, которые там работают, они, ну, полагают, что это так. Насколько я видел базу, действительно, она обладает определенными свойствами неполноты и полноты одновременно. С одной стороны, она, понятно, никак из нее нельзя вычленить какого-то направления или такого какого-то пропагандистского специального удара, а с другой стороны, она обладает некоторой понятной неполнотой, что может быть вполне объяснено ограничением доступа сержанта Мейнинга к базе. Мне кажется, что, в принципе, теория заговора – это почтенный жанр для определенного сорта разговоров, но в данном случае очень мало… Есть объяснения гораздо более простые. И есть такой принцип хороших историков, что если историческое событие можно объяснить чьей-то глупостью, то, скорее всего, оно, или некомпетентностью, то, скорее всего, это правильное объяснение. Мне кажется, что действительно, но правда, что теория заговора является реальностью для нашей страны, по крайней мере, некоторые довольно влиятельные и аналитики, и чиновники, похоже, в это всерьез верят, судя по тому, по реакции Владимира Путина, и судя по тому, как именно не так редактировались материалы на центральных каналах. Но я думаю, что после ареста Джулиана Ассанжа все-таки эта волна тоже схлынет даже в этих эшелонах.
Вопрос Юлии Латыниной. Подтверждает ли реакция российских чиновников и высокопоставленных лиц подлинность обнародованных публикаций?
Да нет, наша реакция, она вообще не зависит там ни от подлинности, ни от неподлинности, она зависит от цены на нефть. Вот посмотрите, как смешно, несколько лет назад грузины поймали российских шпионов, а какой был крик. Сейчас грузины поймали аж российских террористов, и мы это даже не ставим на полосы газетные. Я бы вот именно хотела вернуться к тому, что сказал Левин, что вот есть конкретное имя Брэдли Мэннинг, который объясняет, как он это сделал. А если сторонники теории заговора этим не удовлетворены, они, наверное, должны вернуться к конкретным вещам и объяснять, почему Брэдли Мэннинг не мог это сделать. И я обращу ваше внимание, что сама эта утечка стала возможной именно благодаря большому, легкому доступу к информации, особенно квазисекретной информации в США, потому что, конечно, в России представить себе 18 тысяч пользователей для документов такого уровня совершенно невозможно. В России можно украсть миллиарды, но долларами, но в России нельзя украсть одному человеку 750 000 документов. А другое дело, мне кажется, вот мы сейчас все время говорим о значении этих документов, а другое дело, какая идеология за этим стоит. За этим стоит вполне определенная идеология самого Ассанжа, которую я просто рекомендую почитать. Его манифесты 2006 года о том, что Америка – это авторитарный режим, он это считает, он это пишет в манифесте, что авторитарные режимы угнетают людей и планы свои от людей держат секретными. А, кстати, и что эти секретные планы надо вываливать наружу. Это, знаете, такая вот крайне левая идея, которая периодически в истории человечества всплывает, которая в конце 19 века кидала бомбы, которая в 68 году выходила на баррикады в Париже. Все это было очень мило, но не совсем было понятно, почему. И вот, да, я бы хотела в данном случае отделить Ассанжа лично, так сказать, то, что Ассанж делает, от того, какой он идеологией руководствуется. И его психическое состояние, это, наверное, тоже достаточно важно для... потому что ведь Ассанж же говорит, что информации нету границ, значит, мы, соответственно, должны знать информацию о самом Ассанже. Это довольно странный человек, так же, как и Брэдли Мэннинг. С одной стороны, абсолютно бескорыстный, с другой стороны, немного похоже, вот как раз страдающий от этих теорий заговора и массовой мании преследования. Возможно, это объясняется какими-то его личными впечатлениями детства, когда его мать его таскала туда-сюда по Австралии, спасаясь в буквальном смысле слова от преследования секты. Потому что она связалась со странным человеком из секты, которая эта секта, хотя она была секта йогов, она действительно занималась тем, что карала детей. Мать боялась, что украдут не Ассанжа, а его младшего брата. Но Ассанж потом, давая интервью «Нью-Йоркеру», говорил, что эта секта пользовалась покровительством правительства. Вот это достаточно характерная ситуация, да, с одной стороны, несчастье такое вот в молодом возрасте, а с другой стороны, такое странное объяснение. И люди, которые окружают Ассанжа, они очень часто бывают довольно странными людьми. Вот та самая Нордин, которая подала на него обвинение в изнасиловании. Она же ведь никакая не американская шпионка. Она просто реально трахнутая на всю голову девушка, которая организовывала его визит в Швецию, и которая считает, что 3 миллиарда человеческих самцов состоят в заговоре против 3 миллиардов человеческих самок. И когда Ассанж ее трахнул без презерватива, она в следующий день трахнула еще и лучшую подружку, то она вот, значит, возбудилась и написала. И другой представитель, кстати, мне об этом очень хочется спросить у господина Лейбена, зачем его издание связалось действительно с Ариэлем, с Исраэлем Шамиром, с человеком. Вот недавно я зашла в книжный магазин, там стала очередная книжка Исраэля Шамира, кажется, она называлась «Остановить заговор сионских мудрецов». То есть вот этот человек, который, видимо, действительно близок к Ассанжу, который даже называет себя представителем Ассанжа в России, насколько там он это говорил Коммерсанту, не знаю, это соответствует правде или нет, или это представление самого Исраэля Шамира о себе прекрасно. Но вот как можно связываться с человеком, что русскому репортеру, что Ассанжу, который пишет о том, при каких обстоятельствах евреи приносили в жертву младенцев, и рассказывает, что 11 сентября евреев предупреждали с масками.
Слово Виталия Лейбена.
Да, я бы хотел заметить в ответ на это, что все-таки я бы из своей позиции, не знаю, возможно, Юлия Латынина думает, что имеет право так рассуждать, но я бы своей позиции все-таки постеснялся бы обсуждать психологические, психоаналитические подробности людей, которых ты лично не знаешь, и с которыми, возможно, не очень знакомы. Для этого нужно иметь некоторое чувство превосходства над людьми и чувство такого, возможно, ложного, возможно, истинного, действительного превосходства. Все-таки Джулиан Ассанж делает довольно честную и простую работу. Он выкладывает сведения, которые, безусловно, были секретны и действительно правдивы. Что касается Юлии Латыни, то это не всегда так. Она никак часто пользуется непроверенными сведениями и слухами из неназванных источников, что, в принципе, в нашей культуре журналистской принято, но все-таки не такое почтенное занятие. И обсуждая этих людей, а мы встречались с Джулианом в сентябре, и совсем недавно встречались, естественно, с Исраэлем Шамиром, хочется заметить, что все-таки можно разделять, не разделять точку зрения, например, Ассанжа на разные вопросы, я вот не до конца разделяю, но обсуждать его личные качества я бы не стал, тем более с третьих лиц. А что касается Исраэля Шамира, то мы с ним знакомы довольно давно, и культурная общественность его знает по блестящим переводам Нобелевского лауреата Агнона с иврита на русский. Это блестящие тексты, одним этим он, и этим, и своей биографией, а он был и советским диссидентом, и бойцом израильского спецназа, и военным корреспондентом во Вьетнаме. А потом он имел разные радикальные, потому что соглашаться, не соглашаться с его точками зрения. Но в целом человек, мне кажется, с достаточной биографией и вкладом в культуру, чтобы иметь право на высказывание. Что касается, подтверждаю ли я то, что он является представителем Wikileaks России, то я бы не выражался, видимо, так пафосно, но правда стоит в том, что несколько дней, вот в самые горячие дни работал в одном из поместий Англии вместе с Wikileaks, там было не так много людей, да, даже сложилось что-то вроде легенды, что это была дюжина, да, такая вполне пафосная легенда. Он действительно знаком с Джулианом Ассанжем довольно давно, и действительно людей с такими леворадикальными взглядами часто на мировой арене они сталкиваются, в частности, обсуждали место, где, может быть, расположен первый сервер Wikileaks. Собственно, и вот, я не очень понимаю, просто я как бы с уважением отношусь к Юлии Латыниной и не как бы с сожалением констатирую, что наша такая заочная внутрикорпоративная перепалка состоялась, но, тем не менее, моя претензия остается прежней. Я бы не стал все-таки обсуждать людей, которые знаешь недостаточно хорошо. Мы, кстати, если интересно, мы знаем детали дела шведского, и могу рассказать, если нужно.
Владимир Рыжков, бывший вице-спикер Государственной Думы, ставит на первое место ответственность за разглашаемые сведения.
Не надо преувеличивать опасность публикации Wikileaks, потому что, в принципе, никаких революционных и потрясающих основ сведений мы из них не почерпнули пока, я думаю, что вряд ли почерпнем. Единственное, за что, конечно, несут ответственность представители этого сайта, это за то, чтобы не пострадали физически какие-то люди, чтобы не упоминались имена, например, тех, кто служит в Ираке или служит в Афганистане и так далее, чтобы не пострадали физически какие-то люди. Конечно, это может в какой-то степени кого-то обидеть, какие-то оценки или какие-то переговоры и так далее, но я не думаю, что это может представлять какую-то серьезную угрозу для долгосрочных интересов или для долгосрочных отношений тех или иных стран.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хочу спросить, неужели у нас сейчас в век современных технологий нет ничего тайного, чтобы не стало явным, во-первых. А во-вторых, я считаю, что все-таки вот это преследование человека, который это как-то его зовут. Владелец Викиликс. Так я считаю, что преследование это тоже неправомерное. Может быть, у этих девушек мания преследования.
Вопрос Юлии Латыниной. Существует ли, по-вашему, политическая подоплека в преследовании Джулиана Ассанжа?
Безусловно, существует. Я не верю, что она Ардина, там вот ее соседка, что они были кем-то наняты. Это у них, очевидно, у самих в голове так сложилось. Но, безусловно, политическая подоплека существует, да Господь с вами. Там кто-то уже из американских журналистов даже обликовал статью, требующую его убить, а кто-то там сказал приравнять к террористам. Я бы хотела вернуться к истории с тем, можно ли обсуждать личные качества Джулиана Ассанжа. Я напомню, что все, что мы обсуждаем в Викиликс, мы обсуждаем нашего Альфа-Дога, мы обсуждаем Германа Хана с его любовницами, которые мы не знаем, мы обсуждаем совершенно потрясающее хамло Максима Бакиева, который вот только что опубликован материал в «Русском репортере», и бледного и нерешительного в Медведева. Мы обсуждаем как раз в основном личные черты людей, которых мы не знаем. Очевидно, что человек, который предлагает это нам на обсуждение, его личные черты тоже вполне достойны обсуждения.
Напомню, что разоблачение портала Wikileaks мы сегодня обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем новой газеты радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Виталием Лейбиным, главным редактором журнала «Русский репортер», он находится в нашей студии. Напомню, что США не намерены добиваться экстрадиции арестованного накануне Великобритании Джулиана Ассанжа. В Госдепартаменте уверяют, что американские власти вообще не причастны к содержанию основателя скандального Wikileaks. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Гусхрустальный Владимирской области, куда сегодня приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сменилось руководство милиции. Сегодня же Бастрыкин принял около 30 жителей Гусхрустального. Ранее с открытым письмом на имя чиновника обратилась группа предпринимателей и политиков города. Они пожаловались на засилие криминала и бездействие милиции. Савеловский суд Москвы выдал санкцию на арест обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака», уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова. Вчера около 1000 болельщиков перекрыли Ленинградский проспект, требуя наказать виновных в убийстве своего товарища Егора Свиридова. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. Как сообщил Интерфаксу глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, Хамроев не сможет прийти в милицию и дать показания. Сотрудники милиции силой вывели из здания забаррикадировавшихся там жителей, протестующих против строительства гостиницы в историческом центре Москвы. В среду вечером жители пришли на встречу с префектом Центрального округа Сергеем Байдаковым, однако встретиться с чиновником им не дали. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 50 тысяч евро двум жительницам Ростова-на-Дону. Суд удовлетворил их жалобы на неприемлемые условия и сроки содержания в следственном изоляторе. Суд в Тбилиси санкционировал арест 6 задержанных по подозрению в террористической деятельности. Во вторник МВД Грузии объявило раскрытие ряда терактов в стране и обвинило в их организации российские спецслужбы. Россия и Казахстан создадут единую региональную систему ПВО, сообщил главнокомандующий силами противовоздушной обороны Казахстана генерал Александр Сорокин. Тегеран готов вернуться к обсуждению международного предложения по обогащению своего уранового сырья за границей. Об этом заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Власти палестинской автономии обеспокоены заявлением США о том, что американская сторона прекращает попытки убедить Израиль возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о деятельности сайта Wikileaks в нашей программе беседует Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы», и Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер». Юлия остановилась на вопросе о правомерности обсуждения личных качеств Джулиана Ассанжа. Вам слово.
Ну, раз мы имеем право обсуждать личные качества Германа Хана, значит, можем обсуждать и личные качества Джулиана Ассанжа. Кроме того, весь вопрос, как личные качества Ассанжа или, например, Исраэля Шамира влияют на вопросы перевирания информации. Вот если обратиться к тем же статьям, подписанным Исраэлем Шамиром в «Русском репортере», то в первой же статье было сказано, что чтение отчетов американских послов в Грузии оставляет впечатление, что ни у кого в мире не было иллюзий о том, что Саакашвили начал войну. Мало того, что чтение американских послов свидетельствует ровно об обратном, так еще и потом, когда начался скандал, тот же русский репортер написал, что чтение сотен депеш свидетельствует о том, как одинока была Россия. Это вот, например, один из примеров. Другой еще более удивительный пример, я, собственно, хотела бы, чтобы Виталий Лебин ответил мне, на чем основывался Исраэль Шамир. Это история, которую Исраэль Шамир рассказал об американском заговоре против Ахмадинежада, о том, как на Генассамблее ООН Госдеп послал директиву всем европейским странам, указывая им, когда их представители должны покинуть зал при выступлении Ахмадинежада. При этом шведский посол должен был покинуть зал на слове «Холокост», Ахмадинежад этого слова так и не произнес, и, цитирую, представители других стран вышли, а швед так и остался в зале, посылая сигналы тревоги и запрашивая своему американскому наставнику, что делать. Теперь эта статья рассказана в русском, история рассказана в русском репортере два раза. И маленькая проблема заключается в том, что вот мы читаем статьи, собственно, в Washington Post, в New York Times. Вот я, допустим, читаю замечательную, гениальную статью абсолютно гениального корреспондента Криса Чейверса, который, на мой взгляд, один из лучших сейчас в мире журналистов. И там в этих статьях тоже пересказывается собственный анализ Чейверса того, что содержится в Wikileaks, и тут же содержится ссылка на ту телеграмму, в которой это рассказано. И вот маленькая проблема заключается в том, что того, что Исраэль Шамир рассказывает, и того, что должно быть подтверждено телеграммами, в опубликованных телеграммах нет, а, собственно, вот то, что говорится в статьях, должно подтверждаться телеграммами. И есть только телеграмма 31 июля 2009 года, в которой, как в анекдоте, не в преферанс, а в очко, и не выиграл, а проиграл. В ней американский посол в Иране рассказывает, что страны ЕС решили отправить на инаугурацию Ахмадинежада самых незначительных работников посольства, чтобы не закрывать окно возможности. Но договорились уйти, если он начнет говорить о Холокосте. Но вот это проблема, когда, видимо, вы приглашаете к сотрудничеству Исраэля Шамира. То есть вам дают некие уникальные материалы, из которых там El País, Guardian, The New York Times сделали прекрасные аналитические материалы, подтвержденные, каждое самое невероятное утверждение которых подтверждается тем, опубликованной в Wikileaks депешей. А вот это вот утверждение господина Исраэля Шамира, оно как-то, мягко говоря, повисает в воздухе.
Алексей Подберезкин, политолог, проректор МГИМО по научной работе, осуждает любое попрание нравственных норм.
Конечно, любые конфиденциальные документы, которые пишутся сотрудниками спецслужб и Министерства иностранных дел, они неизбежно выдают контакты и отношения этих людей, это же все очень субъективные представления, о том, как происходят настоящие дела. Политика всегда и дипломатия делается в очень тихой обстановке. Поэтому то, что сейчас происходит, по большому счету, это нарушение всех норм приличия дипломатической переписки. Хотя некоторые не хотят этого признавать. Конечно, можно избежать. Есть секретность определенной, допуски, и люди должны хранить свои секреты. Если они этого не умеют делать, то их за это надо наказывать и увольнять с работы.
Вопрос Виталию Лейбину. Согласны вы с Юлией Латыниной, что не все выводы сайта подтверждаются документами Телеграма?
Нет, Юлия Латынина, кажется, обвиняла конкретно «Русский репортер» в интерпретации фактов и в неподтверждении некоторых из них. Я бы хотел ответить по порядку. Я, во-первых, очень рад, что изменился пафос обвинительной Юли, который пренебрежительный по отношению к «Русскому репортеру» и к Исраилю Шамиру, который был в других выступлениях и не соответствующий духу межкорпоративной коммуникации. А что касается конкретных кейсов, то что касается выводов и впечатлений по поводу грузинского досье, то это моя фраза, а не Исраиль Шамира. Я от своего впечатления не откажусь, я в принципе, в том числе, уже объяснял, что я имел в виду. Мне кажется, что самая хорошая статья по поводу грузинского досье – это статья Руслана Хистана, опубликована в том же «Русском репортере», где он скорее склоняется к тому, что Джон Тефт скорее сильно доверял своим источникам, не проверяя, где грузинское село, где осетинское, и не интересовавшись, какое из них вымышленное, какое нет. Но я свой вывод по первому прочтению досье, я от него не отказываюсь, сделал из того, что 7 августа Джон Тефт из двух источников видел движение войск, что следует вести пешку на довольно масштабное, и есть упоминание о граде. И меня удивляет, почему Джон Тефт не сделал соответствующих выводов о радикальном обострении конфликта и начале войны. Не знаю, из каких соображений, какой логикой, какой аналитической чутьем и из каких предубеждений он не смог правильно интерпретировать или не захотел правильно интерпретировать эту информацию. Что касается другой части высказывания о том, что ни у кого в мире не было сомнений, то это подтверждено опубликованной депешей на «Русском репортере». Конечно, это фраза привлечения, когда по первому прочтению, ну, я не могу сказать про все миллиарды людей, да, но по депешам из латвийского посольства и разговора с одним из польских генералов, эти вещи опубликованы в «Русском репортере», видно, что обсуждение было не о том, кто спровоцировал конфликт, войну, да, а обсуждение было о том, правильно или неправильно поддерживать Грузию, и правильно или правильно, и в какой степени надо обвинять Россию. То есть обсуждение было идеологическим, в то время как иллюзия по поводу того, что, может быть, Грузия, как сказано в одной из депеш, там была рекомендация составить план, как общаться с теми, кто будет сомневаться в абсолютной невиновности Грузии. Есть такая депеша, тоже подписанная Джоном Тефтом. Так вот, сомневающимся в абсолютной невиновности Грузии было довольно много, в общем-то, все. Но, тем не менее, политика строилась из концепции абсолютной невиновности Грузии. И это подтверждается депешами, хотя, в принципе, я как бы различаю интерпретацию и факт, и предлагаю читателям как бы ознакомиться с полностью опубликованным досье. Если не согласны с выводом аналитических статей, то можно это обсудить. Я буду этому очень рад. Что касается ООНовского кейса, то из опубликованных депеш довольно видно, которые направлены из Госдепартамента в посольство, особенно из тех депеш, которые направлены во все посольства, с инструкциями о работе со своими союзниками в Евросоюзе и в других местах, по разным поводам, и по Северной Корее, и по Ирану не опубликовано еще. Видно, что тон тут довольно директивный, и что нет ничего фантастического, не знаю, в чем тут сомневается Юлия Латынина, в том, что такие директивы бывают. Что касается, да, придется нам публиковать все каблограммы, подтверждающие наши выводы, с тем, чтобы не возникало больше никаких споров по этому поводу, как только у нас будет соответствующее позволение от Wikileaks. Что касается того, бывают ли вообще в аналитических статьях ошибки по поводу этого, то, конечно, бывает, особенно в той первой статье у нас было не так много времени для того, чтобы подготовить первую публикацию. По первому прочтению очень много количества файлов. Конечно, я бы сейчас бы какие-то буквы исправил бы, но и какие-то выводы, возможно, скорректировал бы. Есть и неточности перевода тоже. Прошу нас простить, если такие есть. Но смысл этого всего не в том, чтобы чтобы заменить интерпретации факты, да, а с тем, чтобы смысл первой публикации был в том, чтобы стимулировать прочитать и стимулировать обсуждение. И мне кажется, что такие ошибки есть и в почтенных изданиях, и «Нью-Йорк Таймс», и в «Гардиан», и, ну, ошибки в смысле передёргивания, да, когда фраза с третьих рук переводится как из прямых. Да, такое есть во всех изданиях, в том числе уважаемых. И мне кажется, что, в общем-то, там лучше спорить о существе дела, чем о том, насколько плохое или хорошее издание «Русский репортер».
Юрий Рыжов, бывший посол России во Франции, сожалеет об окончании времен взаимного доверия.
Я не дипломат, по сути, я был дилетант или политкомиссар в «Новой России» с аппаратом, хорошо вымуштрованным советской дипломатической школой. Работал первое время в очень легкие времена, когда был колоссальный интерес к России. Надо мной никакого контроля не было. Козырев абсолютно, так сказать, во всем меня развязывал руки, тем более, что я ставленник Ельцина и так далее. Поэтому вопросы шифр, телеграмм и так далее, они были рутинные. Мы никакой там похабщины не писали. Мои квалифицированные дипломаты, типа вот Юра Рубинского, Геворкяна и других, они грамотно готовили материалы, советники посольства. И все. Чему это угрожает? Да черт его знает. Для меня эпизод ухода президента КГБ полковника Ощенко, который состоялся летом 92-го года, а я с января 92-го года работал во Франции, показался для профессионалов разведки гораздо большей утратой, чем какие-то вот такого рода документы, потому что Ощенко ушел к англичанам, о чем мне французы тут же изложили.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Валентины Николаевны.
Здравствуйте. Я хотела спросить вот что. Почему этот вот Джулиан Ассанж... Ну, извините. Почему он именно сейчас, когда все-таки Обама намного лучше, социально более ориентированный и вообще гуманный человек, пришел к власти, в то время, когда вот этот Буш был перед ним? Такой, извините меня, как говорится, говорить не хочется.
Вопрос Юлии Латыниной. Разделяете ли вы конспирологические версии, что, возможно, публикация имеет цель подорвать, например, позиции госсекретаря Хиллари Клинтон или других госчиновников?
Да нет, но еще раз повторяю, Ассанж абсолютно бескорыстный человек. Время публикации зависело от сержанта Мэннинга, да, который все это слил. Вот он сначала слил первую пленку, она была опубликована, багдадское видео, 5 апреля, если не ошибаюсь. А после этого последовали все остальные публикации. Я бы хотела вернуться к историям с Ираном и историям с Грузией, потому что, еще раз повторяю, в публикации русского репортера Исраэлем Шамир рассказан случай про Генассамблею ООН, про шведского посла и про слово «Холокост». И во всех случаях, когда все другие статьи, все другие издания это рассказывали, они давали ссылки на соответствующую телеграмму Wikileaks, и соответствующая телеграмма выкладывалась. В данном случае соответствующей телеграммы нет, а есть телеграмма про совершенно другое. Про инаугурацию Ахмадинежада и европейских послов, которые хотели уйти, да не ушли. А второе. А в публикациях русского репортера по поводу Грузии содержались два разных утверждения. Первое, что все знают в мире, что виновата Грузия. И второе, что все были обмануты и считали, что Грузия не виновата. Вот я читаю конкретную телеграмму. Прошу прощения, если я буду заикаться, потому что я буду переводить с английского. 8 августа миссия, грузинская миссия в НАТО сообщила следующее утверждение союзникам о ситуации в Южно-Осетинском регионе Грузии. Еще раз повторяю, НАТО называет Южную Осетию Южно-Осетинским регионом Грузии. В течение последних нескольких часов сепаратистские повстанцы в Южной Осетии, еще раз повторяю, сепаратистские повстанцы в Южной Осетии предприняли серию военных атак на невооруженных гражданских лиц и пискипес в нескольких селах близ Кинвали. Их действия представляют собой чрезвычайную эскалацию уже довольно серьезной ситуации. Эти последние атаки имели место после того, как президент Саакашвили объявил одностороннее прекращение огня Грузии и предложил мирные переговоры. Сепаратистские повстанцы вместо того, чтобы принять это предложение, после этого атаковали несколько деревень возле Пхинвали. 7 августа в 22 часа 30 минут они атаковали деревню Приси, а потом через час они атаковали деревню Тамарашели. Миротворцы и гражданские лица попали под массированный обстрел. Эта атака привела к нескольким мертвым и раненым. По имеющейся информации, сотни вооруженных солдат и тяжелое военное оборудование прошло через Россию в Грузию через Ровский туннель. С тем, чтобы защитить мирное гражданское население и предотвратить дальнейшие военные действия, правительство Грузии должно было предпринять адекватные меры. Вот, еще раз повторяю, это то, что я сейчас дословно перевела. И когда Виталий говорит о том, что 7 августа посол говорит о движении грузинских войск границы, то еще раз напомню, что в тех же телеграммах содержатся утверждения, и, собственно, они соответствуют истине, о том, что эскалация со стороны Южной Осетии продолжалась перед этим всю неделю, о том, что господин какой-то очистил от Пхинвали от гражданских лиц и заявил, что он нанесет ответный удар и дойдет до Кории, чуть ли там не до Тбилиси, дойдет до Гори. Вот о том, что перед этим обстреливались грузинские деревни и ответным огнем уже обстреливались эти тетинские, что калибр выстрелов все возрастал, что вся грузинское военное начальство при этом находилось в отпуске, и что, естественно, после того, как многократно обстреливались грузинские деревни и произошла огромная эскалация конфликта, то и Грузия в последний день перед войной, собственно, война уже началась как неделю, выдвинула свои войска.
Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», не видит угрозы в публикациях Wikileaks.
Думаю, что никакой, конечно, международной стабильности они не угрожают, но какую-то такую приятную, что ли, ноту, такой нервозности, вернее, даже какой-то адреналин в эту самую стабильность они вбрасывают, вводят такую инъекцию этого адреналина, и это, мне кажется, совершенно не лишнее. Тем более, что среди этих публикаций они как бы производят впечатление своим грандиозным массивом, но там же нет ни одного документа с грифом «совершенно секретно», только с грифом «секретно». Это чаще всего по частным вопросам переписка, мнение, экспертиза, дайджест мнений, но не более того, там нет никакой такой совершенно секретной информации. В основном, как уже неоднократно замечалось, во всем том, что касается России, мы все это хорошо знаем просто, все об этом говорим. Другое дело, что в средствах массовой информации эти точки зрения, эти взгляды, эти оценки не звучат.
Вопрос Виталию Лейбину. Можно ли ожидать появления каких-либо документов, которые прольют свет на юго-осетинскую ситуацию?
Очень хочу, потому что очень не хватает, собственно, депеш Госдепартамента. Но, кажется, их в базе нет, потому что все-таки бы мы нашли бы уже. Но я очень надеюсь, что это найдется, все-таки очень большая база. Что касается прекрасной реплики Юли Латынина, то, конечно, мне придется сейчас более жестче сказать. Мне кажется, что вот позиция и предвзятость Юли Латынина известна. То, что она говорит, тоже сорт вранья, состоящий в том, что в простом неразвлечении источника. Даже посол это различает, хотя и делает ошибки. Он во всем, что касается обвинений Осетии, ссылается на грузинских своих коллег, в частности, на Руслана Абашидзе, министра реинтеграции. И путая даже, вранье не замечая, там, где осетинское, грузинское село Дминиси подверглось массированному артобстрелу, выясняется вдруг, что оно осетинское, если на карту посмотреть, и на реальность. И в этом смысле вот чтение огромных кусков текста без рубрикации на источники и вообще в такое давление, давлящее продавление собственной позиции, собственной странной интерпретации начала грузино-осетинского конфликта, это прием Юли Латынина, который глубоко не согласен. По крайней мере, я в своих аналитических оценках, когда мы публикуем не только свои аналитические оценки, но и все-таки и данные, да, и открываем дискуссию, а Юлия Латынина заполняет просто собой все пространство, ее пытается закрыть. Мне кажется, что это нехорошо. Как нехорошо, например, в ее филиппических речах против Исраэля Шамира, как бы обвиняя его во всех грехах, при этом цитировать его же статью про эту шведскую историю с Ардин и Софи Вилен. Это все, мне кажется, нехорошо. Хорошо то, что сегодня, по крайней мере, Юлия Латынина ссылается на Русский репортер, это счастье просто. Это такой прогресс Юлии Латынина в части корпоративной солидарности. А в остальном, конечно, это пропаганда.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», рад дискредитации государственной машины.
Публикация угрожает авторитету государства. Безусловно, но государство, собственно, уже давным-давно и потеряли практически авторитет, и худшие опасения граждан только подтверждаются. Ведь постоянно дискредитируются государства как таковые, и я считаю, что это хорошо. Будущее за какими-то совершенно иными образованиями, структурами, в которых будут жить человеческие массы, человеческие коллективы. Все нации, государства создали в свое время, в Средневековье еще, и они имеют массу дефектов. И до того уже много дефектов, что вопрос, зачем они нам, собственно, нужны. Они только насилуют людей, пытаясь их привести к общему знаменателю. Вот не лучше ли жить по другим принципам? Вот WikiLeaks, Джулиан Ассанж работал на это. Не знаю уж, какие цели лично преследовал, но мне кажется, что совершенно верно, что в этом направлении, на развенчание авторитета государства.
Вопрос Юлии Латыниной. Как, по-вашему, повлияли ли вот эти публикации на правила дипломатического общения межгосударственного? Последуют ли какие-либо изменения в этой части?
Не думаю. Кроме того, я хочу сказать, что я не продавливаю. Я вот просто цитирую конкретно грузинского посла. В грузинской посол упоминает два села Преси и Тамарашени. Тамарашени – это грузинское село. Есть грузинское село Преси, есть остинское село Преси. Ну, грузинское, может быть, там лучше называть Зема Преси, да, или конкретнее указывать. Но еще раз повторяю, любой человек, который посмотрит Яндекс, увидит, что ничего грузин, ничего посол не путает. Мне кажется, что мы за всей этой мелкой перепалкой оставили самую большую и самую интересную часть всего. А, собственно, уж бог с ним, с самой большой и самой интересной частью. Ну, собственно, да, вернемся к ней. Это то, как мы, что вот нам говорят, что мы публикуем факты. И вот как легко видно из нашей с Виталием перепалки, на те или иные убеждения человека никакого влияния факты не оказывают. Мы видим мозгом, а не глазами. Вот я читаю конкретно телеграмму грузинского посла, а мне говорят, что я продавливаю свою точку зрения. Люди, которые сначала сказали, что весь мир понял, что Грузия виновата, а потом написали, Россия была одинока. И вот, собственно, самое опасное во всей этой истории, это то, что нам очень часто кажется, что это просто информация. А на самом деле эта информация действительно достаточно обработана. Вот тут же Джулиан Ассанж, я хочу вернуться к истории с апрельской записью, с апрельской публикацией видеозаписи, на которой изображен бой в Багдаде, и который Джулиан Ассанж, хотя он назвал эту запись чистым документальным фильмом, и про которую Джулиан Ассанж заявил, что это изображение бойни, в которой без разбота убиты больше дюжины человек. И что на ней изображено неспровоцированное убийство раненого журналиста Рейтера и его спасителей. Вот как яхту назовешь, так она и поплывет. Потому что на этой пленке, в общем-то, изображено совсем другое. На этой пленке изображен бой. Бой, в котором принимает большую часть, который американский вертолет расстреливает вооруженных, но бегущих, не сопротивляющихся людей. И действительно, среди этих людей двое были журналистами, и американцы приняли одну из телекамер за один из гранатометов. И на этой пленке также изображено, как люди, которые являются, видимо, сообщниками этих людей, пытаются подобрать раненых. А после того, как их расстреляли, оказалось, что у тех, кто подбирал раненых, в машине еще и дети были.
И самое поразительное заключается в том, что этот бой дословно был описан корреспондентом Washington Post Дэвидом Финкелем, который ничего не смягчал и не преувеличивал. Но поскольку Дэвид Финкель мне сказал, что это была бойня, в которой без разбора убиты больше дюжины человек, то это не вызвало никакого большого ажиотажа.
Спасибо, Юль. Давайте послушаем Виталия. Что нового появилось на сайте за последние дни и что следует ожидать читателям?
Ну, мне сейчас интересно, я вот копаюсь в киргизском досье, которое очень интересно. Я бы не стал его презентировать вот с такими громкими выводами, которые осуждает Юрий Латынин. Действительно, как бы иногда важны громкие выводы для начала дискуссии, иногда нужно действительно начинать разбираться действительно, и там есть в чем разбираться. И мне кажется, что я начинаю понимать, как правильно описать то, что Юля не поняла в наших статьях, а именно то ощущение от дипломатической переписки, дипломатическое одиночество России, которое возникло, например, в результате войны, и то, что при этом все, кто обладали информацией, примерно понимали, на чьей стороне правда. Мне кажется, я понял, в чем дело. Дело в том, что, по крайней мере, по киргизскому досье видно, что как сложно в мировой дипломатии, в американской в частности, борется такая концепция принципов, когда мы поддерживаем демократию, хороших парней, оппозицию, свободу прессы, и концепция своих сукиных сынов, да, и когда нужно поддерживать Максима Бакиева, потому что он якобы пробивает сохранение базы МАНАС американской в Киргизии. И мне кажется, что и то, и другое понятно, в принципе, никакой новости в этом нет, но интересно, какой парадокс все-таки, какое, ну, мировое лицемерие, что ли, за этим стоит, очень похоже на наше советское лицемерие последних советских лет, да, когда есть принципы, в которые мы уже не верим, есть реальность, которой надо действовать, но принципы, в те, которые не верим, мешают действовать по реальности, а реальность мешает действовать по принципам. И мне кажется, что вот это один из важных уроков Викиликса, и мне кажется, что, может быть, действительно есть какая-то надежда, что мы станем честнее просто все.
Спасибо. Напомню, что разоблачение портала Викиликс мы сегодня обсудили с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она была у нас на прямой телефонной связи. И Виталием Лейбиным, главным редактором журнала «Русский репортер». Он был у нас в студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Хотела бы в ОБСЕ сделать меньше, но главное – сделать, заявила президент Литвы, перенимая у Казахстана председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2011 году. Какие задачи ставит перед собой Литва в этой организации? Как подойдет к проблемам региональных конфликтов? Слушайте программу «Время и мир» в среду в 22 и в четверг в час и в 15. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.